Рассказы из книги Валерия Ганичева «Святой адмирал русского флота» Фёдор Ушаков. Штурм Корфу. Великая миссия. Война с турками закончилась. Фёдор Ушаков, продолжая возглавлять Черноморский флот, произведен в вице-адмиралы. Уже только один шаг до главного морского звания – адмирал. Здесь, на юге, он часто бывал в городе Николаеве, где строились корабли. Как всегда, заботился о любимом Севастополе. Меняется политическая ситуация. И в 1798 году Ушаков получает важное назначение. Становится командующим русско-турецкой эскадрой, выступившей против французских войск. Да, русско-турецкой, ибо турки, став уже союзниками России против революционной республиканской Франции, против нового завоевателя Европы, первенство и талант Ушакова признали сразу. Уж они-то на себе прочувствовали победоносность Ушак-Паши. Вдоль западного побережья Греции протянулась жемчужная нить Ионических островов, заселенных греками, но в то время оккупированных французами. До них островами владела итальянская Венеция. Их и предстояло освободить флоту под командованием Ушакова. Но флот-то сражается с флотом, а тут укрепленные крепости на островах. Как их брать? Ушаков сумел. Заранее известил он письмами православных греков, что идет освободить их от безбожного владычества, и те, когда с кораблей спускали на лодках вооруженный десант, поддерживали русских против французов. Один за другим освобождались Ионические острова. Жители приветствовали русских моряков и солдат криками: «Здравствуйте, православные!» Зазывали к себе на обеды и встречи. Почти все острова были отвоеваны Ушаковым, но оставалась одна, главная неприступная крепость на острове Корфу. Ее никто и никогда не мог взять. Когда я был там, то видел каменные крепостные стены шириной больше 10, даже в 20 метров. Внутри крепости, стоящей на высокой горе, выбиты глубокие подземные переходы, обширные помещения для складов, галереи, где на многие месяцы хранились запасы продуктов, порох, пули, бомбы. Там же прорыты колодцы с питьевой водой. Вся местность просматривалась и простреливалась. Никто не мог с суши подойти к крепости. А с моря крепости никогда не брались. Развязные французские офицеры хохотали над русскими моряками. «Только ваш бог может перенести вас сюда, в крепость». У Ушакова и была надежда на Божию помощь против этих богохульников, которые насмехались над православными греками, закрывали храмы, издевались над их верой, особенно над поклонением мощам великого святого и чудотворца Спиридона Тримифунского, одного из самых почитаемых во всем православном мире. Мощи его находились в столице острова, городе Корфу. Ушаков тщательно готовился к штурму, хотя из-за зимы не удалось подвести из Севастополя недостаточного количества пороха, ни нового обмундирования, ни провианта. Не было и денег, чтобы его купить. Ушаков открыл железный сундучок, где хранились пожалованные ему лично за победы наградные деньги, и вызвал своего помощника грека Мичмана Метаксу. «Поезжай на берег. Купи у жителей мясо, хлеба, масло. Попробуй купить и теплую одежду для моряков». «Да как же вы-то, ваше превосходительство, без денег?» «Ничего, нас за новые победы еще наградят». Метакса с заданием справился. Моряки не голодали, а из одежды купил лишь стеганые халаты. Матросы хохотали, вот и мы на турок похожи. Хотя халаты оказались кстати. Моросил дождь, а иногда сыпалась и снежная крупа. Порох и снаряды адмирал приказал всячески беречь для штурма. И вот день штурма наступил. Накануне Ушаков собрал всех капитанов, показал на карте тщательно рассчитанный маневр каждого русского и турецкого корабля. Удар предстоял нанести вначале по небольшому острову, который закрывал подход к крепости с моря, а затем, взяв остров, уже с кораблей вести бомбардировку и высадку десанта. Горные возвышенности острова господствовали даже над самой крепостью. Там располагались 5 береговых батарей французов и 500 человек гарнизона, не позволяя нашим кораблям подойти к крепости и открыть огонь со всех бортов. Оглядев всех, Ушаков вышел из-за капитанского стола, и его торжественный голос заполнил каюту. «Мои боевые други! Настал час! Завтра корабли и войска штурмуют бастионы крепости. Предстоит беспримерная морская операция. Флотом своим мы обязаны взять крепость Приморскую». Фёдор Ушаков шагнул вперед, пытливо оглядел сидящих и твердо закончил. «Прошу именем Отечества нашего, императорской волей, для принесения островам сим освобождения явить завтра доблесть и мужество. Не жалеть живота своего, то есть жизни, но понапрасну людей не губить. Не безрассудство надобно, а малокровный успех. Виктория, то есть победа, принесет нам славу, чины и скорое возвращение домой. Завтра на флагманском Святом Павле подниму флаг синий к бою, а 2 пушечных выстрела – атака всеобщая. С Богом, друзья! Да будет завтрашний день вратами к славе и доблести многих! До свидания в крепости!» Бой за остров был жестоким. Одна за другой были взяты батареи. Над островом был поднят Андреевский флаг. Французы поняли. Их участь решена. 18 февраля 1799 года штурм крепости Корфу начался. На следующий день гарнизон ее капитулировал. Сдержанно поздравил Ушакова английский адмирал Нельсон. Ему было обидно, что он не смог взять такую крепость. Турецкий султан прислал в подарок Ушакову бриллиантовый черенг, перо на шляпу, соболью шубу и 1000 червонцев. Для команды 3500 червонцев. Император Павел пожаловал Ушакова чином адмирала. Ушаков принял у себя за обедом сдавшихся генералов и офицеров и произнес здравицу за родных и близких, возвращающихся домой пленных. Да, адмирал проявил милосердие и человечность к побежденным, отпустив их домой в сопровождении своего корабля под честное слово, что они не будут больше воевать против России. Неизвестно, сдержали ли они это слово. Но для адмирала Ушакова такой образ действий отныне станет обычным, о чем разнесется повсюду его слава. Россия и Греция. Духовный подвиг Ушакова. Именно на Ионических островах, на Керкере, в полной мере проявился духовный подвиг адмирала. Конечно, он и тут показал себе в очередной раз как великий флотоводец, выдающийся военачальник, но еще и как друг Греции, освободитель и создатель первого за 300 лет свободного греческого государства. Греции предстояло еще 30 лет оставаться под игом Турции, а на Ионических островах торжествовала свобода, независимость и, главное, православная вера и православное церковное управление, которое сохранилось и поныне. В прославлении Федора Ушакова наша церковь именно это посчитала великой заслугой адмирала. Федор Ушаков изгнал безбожие с островов, восстановил православие. И в веках не забудется этот подвиг русского человека, ибо он, как христианин, стал возвращать долг Руси, России, Греции и Византии, откуда к нам пришло православие. В Севастополе Ушаков пробыл недолго. Адмирала отозвали в северную столицу. Но там уже были большие перемены. Нашлись люди, которые стали убеждать нового императора Александра I в том, что России не надо иметь такой большой флот, она страна сухопутная. Ушаков, конечно, с этим не соглашался, спорил, но уже и здоровье не позволяло быть таким же энергичным, живым, каким был он в дальних походах. 55-летний адмирал подал прошение об отставке. Подал и знал, куда поедет. В дальних походах, в шторм и в штиль, он молился за родного дядю, за монаха Феодора, зная, что и тот молится за него. И хотя игумена Феодора уж 15 лет как не было на этом свете, адмирал чувствовал, что молитва дяди не раз оберегала и поддерживала его в трудные дни. Потому решил направиться в уездный город Темников по соседству с Иноксарским Рождество-Богородичным монастырем в дальнюю деревню Алексеевку, где задумал построить дом и поселиться. «Да что ты, Федор Федорович!» — отговаривали друзья и сослуживцы, адмиралы и капитаны, морские чиновники и петербургские вельможи. «Что ты там не видел в этом захолустье? Тут у тебя дом, тут тебе честь и слава, и море незабвенное близко, да капитал немалый, за победы матушка-императрица хорошо награждала». Ушаков был непреклонен. «Еду молиться туда, где монастырь моего духовного наставника. Думаю, и там буду полезен людям». Там, в месте последнего своего пристанища, он хотел продолжить свое молитвенное общение с духовно близким человеком. Там Федор Федорович достиг своей духовной высоты. Там проявил незабываемые качества добродетели и милосердия. Там и упокоился. В 1810 году в деревне Алексеевке напротив Сыноксарского монастыря он и построил дом по греческому образцу с длинным балконом галереи, на которой нередко сидел, в задумчивости глядя на белокрылый монастырь, что напоминал ему его флагманский белопарусный корабль «Святой Павел». В монастыре с добрым чувством вспоминали его дядю игумена Феодора, называли монахом святой жизни. Федор Федорович, как всегда, приходил на службу, усердно молился. В Тамбовской же губернии все знали, что приехал самый победоносный адмирал России. И когда в 1812 году в Отечество наше вторгся Наполеон, собрав под свои знамена почти всю Европу, то Ушакова попросили возглавить народное ополчение против французских оккупантов. Федор Федорович по здоровью вынужден был отказаться, но, провожая ополчение, сказал свои знаменитые слова. «Не отчаивайтесь. Сии грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству, приверженность к престолу восторжествует. Мне немного осталось жить, не страшусь смерти. Желаю только увидеть новую славу любезного Отечества». Эти слова не раз повторялись в разных местах, а их первая часть легла на икону святого праведного воина. И сейчас нелегкие времена для нашего Отечества. Но мы не должны унывать, отчаиваться, должны уверенно смотреть в будущее, не сомневаясь в славе России. Но и сам адмирал не остался в стороне. Организовал госпиталь для раненых. Передал 2000 рублей на содержание 1-го Тамбовского пехотного полка. Когда французские войска, наступая на Москву, жгли и разоряли по пути города и села, написал в опекунский совет Санкт-Петербургского воспитательного дома, куда перед отъездом из Петербурга вложил полученные за победы большие деньги, что передает их в пользу разоренных войной. «Я давно имел желание все сие деньги без изъятия раздать бедствующим и странствующим, не имеющим жилья, одежды и пропитания. Эти другие деньги, разную помощь он передает многим нуждающимся. Его милосердие не знает границ. Он вносит вклады на поддержание многих церквей и часовен, помогает погорельцам и нуждающимся не только Темникова и окрестных сел. Приезжают издалека, стоят у монастыря, идут и прямо в Алексеевку. Приходят бедные, убогие, странники, бывшие моряки, дворянские вдовы с детьми. Никого не оставлял без внимания, всех кормил, всем помогал адмирал. «Ваше превосходительство, раздадите все, вам на житье ничего не останется», — ворчал денщик Федора Федоровича, бывший его матрос. «Ничего, Петрович, Господь милостив, надо хоть малость помогать страждущим и немощным, да и молиться за здравие их и спасение». В Сыноксарском монастыре, в храме Рождества Богородицы, он и молился. Жил там подолгу. Ему дали и келью, и молился он за своих ушедших из жизни матросов и офицеров, за здравие живых, за победы русского флота, за мир и благополучие народа нашего. И миряне, и монахи восхищались молитвенной стойкостью и усердием адмирала. Когда Фёдор Фёдорович скончался, газеты писали: «Вы его знаете, как великого флотоводца. Мы его знаем, как великого милосердца». Гроб адмирала Истемникова народ нес на руках. Упокоился усердный молитвенник в Санаксарском монастыре рядом с благочестивым старцем, его дядей. Монах и воин-моряк, оба они были воинами Христовыми. Оба делали одно дело – ревностно служили Господу на том поприще, на которое он их призвал.